13:11 в Москве, уже почти 12:00 в Москве. Всем добрый день. У микрофона Алексей Венедиктов. Мы продолжаем наши исторические посиделки, они же побегалки. Я сейчас... Мы будем говорить сегодня с Натальей Басовской в программе «Все так» о Елизавете Английской, Елизавете Первой, Елизавете Тюдор, о той самой Елизавете, о которой вы, собственно, и просили нас рассказать, и Наталья Ивановна Басовская будет рассказывать. Я представляю вам три книги, у нас будет сегодня 30 победителей, если вы, конечно, ответите на этот вопрос. 30 победителей. Я напомню, как надо выигрывать книги. 970-45-45, это телефон для посылки СМС. 970-45-45, плюс 7-985, это у нас, конечно, код. Естественно, и пейджер, и интернет, у нас все работает. Смотрите, первые 10 победителей. Я просто сейчас попрошу вас, Наталья Ивановна, здрасте.
Добрый день.
Несколько слов о каждой книге, как отдельной. Я сейчас буду говорить, вот первые 10 победителей, кто ответит правильно на вопрос, первые 10 человек получат книгу из серии «Жизнь замечательных людей», издательство «Молодая гвардия», автор наша соотечество Ольга Дмитриева, Елизавета Тюдор.
Ольга Владимировна Дмитриева, очень хороший специалист по этой эпохе, и книга ее, по-моему, очень хороша, содержательна, ярко написана, но очень занятно, что автор явно подыгрывает Елизавете, так часто бывает, исследователь влюбился в объект своего исследования.
Ну, по вас это заметно всегда, каждое воскресенье.
Страдаем мы.
Да, страдаем мы. Следующие 10 человек с 11 по 20 победитель получит книгу Кэроли Эриксон «Елизавета Первая». Ее воспевали, ее страшились. Это как раз «Москва», издательство «Аскот», с той самой серии, которую мы представляли.
И опять критиком. Занятно, что этот автор не так воспевает, как наш вот как российский исследователь, как Ольга Владимировна. Но больше сосредотачивается на довольно грустных чертах Елизаветы. Поэтому, совместив их, ты получаешь какой-то более объемный взгляд на Елизавету.
И третий победитель, третий десяток победителей, если у нас столько вообще будет, я вопрос, конечно, закрутил. Я тоже «Молодая гвардия» представляет нам серию, которую я очень люблю, это «Повседневная жизнь». «Повседневная жизнь англичан в эпоху Шекспира». То есть в эпоху Елизаветы.
Самое любопытное направление, одно из самых любопытных направлений современной науки, когда, наконец, мы все вместе догадались, что люди были людьми всегда. И интересно, как они жили, во что одевались, о чем думали, что ели, в конце концов. Поэтому тема повседневной жизни всегда прекрасна, а Елизавета не знала, что она живет в эпоху Шекспира. Об этом мы поговорим.
Замечательно. И теперь вопрос. Напомню, 30 победителей у нас будет. 970-45-45, телефон для СМС, ну, код плюс 7-985. Вопрос очень простой. Американский автор написал книжку, американский известнейший автор, любимейший автор, которого мы очень хорошо все знаем и по книгам, и по фильмам.
Подсказывайте.
Да, подсказываю, хочу раздать. Написал книжку историческую, которую мы в нашей советской школе изучали. По этой книжке были в том числе сняты фильмы, да, появились комиксы, поставлены пьесы в театре юного, в театрах юных зрителей в разных городах. Вот все это по этой книжке. Где Елизавета выведена 14-летней девочкой, очень разумной. Это не книжка о Елизавете. Она там эпизод, она там появляется, чтобы поддержать своего брата. Но как называется эта книга? Что это за книга? Пожалуйста, 970-45-45, что это за книга? Повторяю, американского знаменитого автора, которого мы любим не только за эту книгу, но за эту книгу мы его тоже любим. Что это за книга? 970-45-45, сразу после рекламы мы начнем. Андрей вам пишет, передайте Наталье Ивановне, что я испытываю огромное восхищение от каждого его выступления на «Эхе Москвы».
Спасибо.
Постараемся, Андрей, как всегда, не разочаровать вас. Вы пока ответьте на мой вопрос.
Вы уже присмотрели себе удлинитель? Как, вы еще не знаете, что он вам нужен? Теперь всем обладателям прямых мобильных номеров раздают удлинители, то есть трехзначные федеральные коды. Главное – выбрать правильный. В сети «Мегафон Москва» вы получите свой привычный номер с кодом-удлинителем 925, а в комплекте к нему – выгодные тарифы, полезные услуги и внимательный сервис. Доставка удлинителей на дом или в офис – 50-45-925. «Мегафон Москва».
Мобильные переводы и мобильные платежи для держателей банковских карт Сбербанка России. Услуга «Мобильный банк». Новые возможности. Сбербанк России ОАО. Просто профессионально. Подробности на сайте www.sbrf.ru.
Лето, жара, пробки, раздражительность, хроническая усталость. Представляем успокаивающее лекарственное средство «Фитоновосет».
С утра выпил, весь день спокоен.
«Фитоновосет» нормализует давление, предотвращает развитие инсульта, не вызывает сонливости и привыкания. Встречайте лето с «Фитоновоседом».
Информация по телефону в Москве 712-10-81, 712-10-81.
Сегодня в 16:57 радиостанция «Эхо Москвы» и американская компания «Neutro Products» представляют все, о чем мечтают ваши звери в программе «Зверсовет». «Neutro Choice» – правильный выбор кормов для собак и кошек.
Потому что ты, наверное, согласишься, что имеешь весьма поверхностное представление обо всем этом. Потому что, согласись, довольно глупо наступать на те же грабли, на которые наступили уже 65 миллионов человек по всему миру. Ну и потому что не менее глупо отрицать, что если 65 миллионов человек наступили на эти грабли, значит, грабли существуют, и наступить на них проще, чем может показаться. Все о ВИЧ на www.stopspeed.ru или по телефону горячей линии 8 800 100 ровно 6543. Касается каждого.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Елизавета Английская, первая, Елизавета Тюдор. Елизавета, это вы захотели, вы предложили две недели тому назад Наталье Ивановне сделать про нее такой обзор, рассказ, потому что, конечно, никакой передачи не хватит, чтобы говорить об этой женщине, особенно когда входишь в Вестминстер и вот это все видишь уже ее надгробие.
Все-таки некоторый, даже вот свой взгляд, образовавшийся от тщательного ознакомления с литературой и некоторого знания эпохи, у меня сегодня созрел. И вот в заглавии «Дева нации» я уже намекаю на этот новый, ну, свежий взгляд, который можно принимать, можно не принимать. Но известно, что из темы своей девственности Елизавета сделала какое-то знамя.
Это очень интересно. Вот для того, для той эпохи это очень интересно.
Примерно 100 лет назад, чуть меньше, во Франции уже была дева.
Жанна Дарк.
И тот, и другой процесс, и то, и другое явление, я убеждена, связаны с процессом рождения и становления наций. Поскольку в Столетней войне больше страдала Франция, там этот процесс шел стремительней, острее. А в Англии он чуть позже, но тоже своевременно. И вот этот
образ девы. Вы связываете это как дева Мария, как спасительница.
Спасительница, чистота, благородство, какой-то чистый символ. И вот когда рождается нация на смену феодальному периоду, когда, в общем-то, люди объединены как подданные, а не как нация. В то же время они и подданные, у них есть король, да еще какой. Но рождается нечто другое, другая вот общность людей. И здесь образы, символы и символические события чрезвычайно важны. И я убеждена, что Елизавета ни в коем случае не копировала, допустим, ту же уникальную Жанну. А приходят люди к каким-то сходным решениям. Но чтобы это понять, и понять, каким дивным имиджмейкером собственным, селф-имиджмейкер была Елизавета, надо припомнить ее жизнь. Чем она славна в истории? Во-первых, она 45 лет была на троне. Это уже заслуживает определенного внимания. На троне страны, которая именно в это время, именно при ней, вышла в первые ряды сильных, цивилизованных, наиболее стремительно развивающихся стран на пороге промышленного переворота и нового времени. Кроме того, именно при ней как бы Англия победила, говорю сразу, как бы не потому, что модное словечко, а потому, что на самом деле победа сложная. Будем еще об этом говорить. Владычицу Марии Испанию, разгромив знаменитую непобедимую армаду. И за это проделала за время своего долгого правления путь от незаконно рожденной, презираемой, испуганной, вечно боящейся свою жизнь совершенно справедливо принцессы до боготворимой королевы, объекта восторга для нации, до национального символа. Англия процветает при ней. В то же время процветание не без такое безоблачное. И огораживание продолжается, и королевство нищих есть, и очень великие контрасты богатства и бедности. Совершенно не подозревая того, она живет в эпоху великого Шекспира, которого не замечает, который в это время начал свою актерскую карьеру. Известно, что она была на премьере комедии «Ошибок», например. Но сам Шекспир в это время еще, он только в 80-е годы, вот уже станет известным человеком, но о нем уже много очень туманных сведений. Есть сведения, что он играл второстепенные роли в собственных пьесах, например, «Призрака отца Гамлета». Есть сведения, что был поначалу суфлером, но во всяком случае не покровительницей его. Ни меценатом в отношении театра она не стала. Напротив, издавала указы, фактически вводящие цензуру для театров и ставящие театры под контроль местных властей. Поэтому субъективно она занята была лепкой собственного образа. Объективно в Англии происходили разнообразные процессы, лучшие из которых общественное мнение и историческая память твердо приписали ей. Давайте посмотрим, насколько это справедливо. Рождение Елизаветы, 1533 год. Это трагедия. Вот случай, когда рождение ребенка было трагедией. Дело в том, что ее отец Генрих VIII, знаменитый тиран, ну, монстр.
Генрих VIII и его 6 жен. Все да. Помнят сразу книгу.
Ужасная, ужасная судьба, ужасная натура. Генрих VIII был уже к этому времени убежден, что он может повелевать всем. И он повелел природе, чтобы вторая его жена Анна Болейн родила мальчика.
Наследника.
И не сомневался, что наследник родится, раз он повелел. К тому же какая-то гадалка или угодливые какие-то там гадалки предсказали Анне Болейн, что у нее точно, точно будет мальчик. В связи с этим уже были преждевременные торжества и ликования по этому поводу. Первая жена Генриха VIII никак родить мальчика не могла. Это была испанка Екатерина Арагонская. Она постоянно рожала детей. Она родила 11 младенцев, несчастная женщина. Из них 3 были мальчиками. Но они все жили несколько дней и умирали. И выжила только одна девочка, Мария, будущая правительница страшная, Мария Кровавая. И вот Генрих VIII решает на этой почве развестись с Екатериной Арагонской, а римский папа в этом разводе ему отказывает. Развод католической церкви – вещь сложная. Но когда очень надо было, такую санкцию получали. В данном случае возражал против этого развода Карл V, всемогущий правитель Испании, племянник Екатерины Арагонской. Папа просто побоялся. Предлог у папы был, чтобы принять этот развод. Предлог был такой. Юридически Екатерина Арагонская сначала побыла женой старшего умершего брата Генриха VIII. Это можно было назвать кровосмесительством, хотя как раз кровосмесительства-то здесь и не было. Но предлог был. Но папа отказал. И вот тогда этот яростный, необузданный Генрих VIII, который считал, что он повелевает всем, включая природу, возглавил сам английскую церковь, как известно, провел то, что называется реформация. Это был толчок. Не была единственной причиной этот развод, но это был прекрасный толчок. Сам стал во главе церкви, опираясь на учения Джона Виклифа, английского теолога, и Мартина Лютера из Германии. Произошел переворот, великий культурный переворот, реформация. В форме совершенно королевской, совершенно монархической. Итак, он после этого женился на фрейлине Екатерины Арагонской Анне Болейн. Чего только о ней не написано. Очень много. Очень красивые глаза, очень тонкая шея. Одни говорят, что это тонкая шея прекрасна, другие, что это очень плохо. Но дело не в этом. Эта дама из придворного окружения, кто-то пишет, развратница, кто-то не развратница. Ну, привлекательная дама. Она, ее старшая сестра Мэри Болейн уже побыла любовницей короля Генриха VIII. Анна пришла на смену. Образованная, знающая языки, интересующаяся оригинально теологией, прошедшая, скажем, придворную стажировку, в кавычках говоря, в Париже, школу этикета, это была традиция такая была, обладающая прекрасными манерами, с 1528 года уже фаворитка короля, активная участница дворцовых интриг, и когда все уверовали, что вот-вот она родит наследника, она становится уже не просто женой, женился-то он сразу, когда решил, она становится королевой, происходит коронация. 1533 год, и рождается девочка. Девочка, названная Елизаветой. Генрих VIII готов был вообще траур объявить. С большим трудом он одолел свое желание объявить траур по поводу рождения ребенка. Ну, одолел сколько мог, остался крайне недоволен, неудовлетворен. Елизавета, она родителей сразу не видела и вообще мало в жизни их видела. Она как бы ненужная, нежелаемое, нежеланное. А через 3 года, в 1536-м, Генрих VIII приказал эту самую Анну Болейн казнить за измену сразу с 5 мужчинами, что, конечно, абсолютный нонсенс. Известны ее предсмертные слова: «Вы, Ваше Величество, подняли меня на недосягаемую высоту, теперь вам угодно еще более возвысить меня на эшафоте. Вы сделаете меня святой». То есть ушла с такой некой горделивостью. Вот такова мать Елизаветы. Какое это должно было наложить отпечаток на ребенка?
3-летняя девочка.
Это, конечно, трагически, конечно. Маленькая девочка, она не все понимает. Она будет понимать с каждым шагом в своей жизни, с каждым днем, каждой неделей, каждым месяцем и каждым годом.
Отродье Анны Болейн.
Она будет это понимать. И акт парламента, объявивший ее незаконно рожденной, по воле Генриха VIII, раз ее родила эта развратница Анна, не был отменен. Он существовал. И папская булла на ту же тему, что она бастард, не была папой отменена. То есть она росла и зрела, и взрослела в сознании того, что она побочное явление. А сам Генрих VIII, об этом писали иностранные представители при его дворе, впал, конечно, он впадал во всякие припадки очень странного поведения, в такую странность. Он начал всем и всякому рассказывать, видимо, стремясь как-то оправдаться, что Анна Болейн изменяла ему сотнями мужчин. И один дипломат написал своему государю: никогда не встречал рогоносца, который бы так гордился своими рогами. То есть какой-то грустный юмор тут присутствует. О самом Генрихе, ее отце, что можно добавить? Ну, я уже упомянула, проскочила слово «монстр». Он мне таким и видится. Начав с идей стать королем гуманистов, во что поверили Томас Мор, затем казненный Генрихом VIII, Эразм Роттердамский, умерший от горя, когда узнал, что казнен прекраснейший на свете человек Томас Мор, поверили, слагали оды в его честь. Он быстро трансформировался в абсолютного тирана. Он казнил 2 своих жен, Анну Болейн в 1536-м, Екатерину Ховард в 1541-м, развелся с 2 своими женами, Екатериной Арагонской и Анной Клевской, был совершенно невероятным, ну, раблезианским обжорой в самой крайней форме, циником, пировал сразу после казни Анны Болейн и так далее. Человек страшный. Но сразу отметим, Елизавета его образу была предана, не раз говорила и писала о своем пиетете перед отцом, и что она хотела бы быть ему подобной. Это страшно. Это значит, что она отбрасывала какие-то моральные моменты совершенно, а хотела быть подобной в чем-то, что ей казалось величием. Было ли оно таковым? Но к старости, об этом будет тоже сказано несколько слов потом, она сделалась ему подобной.
Наталья Ивановна Басовская о Елизавете Тюдор.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.